Параграф 8. Патриарх Иосиф. 1642-1652 годы. Патриарх Иоасаф умер 28 ноября 1640 года. Больше года не выбирали ему заместителя. Царское правительство выявило этой медлительностью какую-то непонятную для нас излишнюю осторожность. Казалось бы, после смиренного преемника царскому отцу Филарету не было никаких оснований беспокоиться об уравнении кого-либо другого с чрезвычайно широкими пределами власти Филарета. Но экономическая необходимость сокращения безмерно широких земельных и хозяйственных прав высшей иерархии вообще встала на очередь внутренней государственной политики в среде правящего боярства и ближайших советников царя Алексея. Дело двигалось к переизданию тогдашней Конституции Российского государства, что и осуществилось в издании в 1649 году знаменитого уложения царя Алексея Михайловича. В него вложена идея радикального контроля над использованием продуктов хозяйства обширных церковно-монастырских владений в интересах общегосударственных. Консервативные и даже эгоистические инстинкты русских архиереев не были секретом для правящего боярства. Оно могло при выборе кандидата на патриаршество весьма желать, чтобы будущий патриарх не был способен возглавить церковную оппозицию этой назревшей реформе. Выборная процедура поэтому была задумана в виде тщательного фильтрования имен кандидатов самим царем. Когда съехались на выборы епископы, царь Михаил предложил им новую необычную процедуру. Он предложил каждому архиерею подать свой голос на 6 жребиев, а на каждом жребии написано было по одному кандидатскому имени, указанному самим царем. Этими лицами были следующие. 2 архиепископа, Серапион Суздальский и Пахомий Астраханский. 1 архимандрит Московского Симонова монастыря Иосиф и 3 игумена – Иона Московского Богоявленского монастыря, Маркел Соловецкого монастыря, Макарий Псковского Святогорского монастыря. Все 6 жребиев были запечатаны царской печатью и посланы от царя через его боярина, князя Львова, в соборную Успенскую церковь, чтобы выборщики помолились, кого Бог избрать изволит, и чтобы жребий нераспечатанным вернули царю. Это было 20 марта 1642 года. Сонм архиереев сначала положил перед Владимирской иконой только 3 жребия, заключенных в панагии, то есть в ковчежце, и пропел первый молебен. После этого 1 жребий был вынут и был взят в руки архиереем, а 2 жребия убраны в сторону. Затем положены туда же другие 3 жребия и пропет второй молебен. Опять вынут был 1 жребий, а 2 отложены в сторону. После этого 2 последовательно вынутые жребия были вместе положены в ковчежец и пропет третий молебен. Из этих 2 уже раз вынимавшихся жребиев теперь снова вынули 1, и его тотчас же нераспечатанным послали через князя Львова царю. Царь распечатал жребий пред всем своим синклитом и объявил: «Благоволи Бог и Пречистая Богородица быть и патриархом Иосифу, архимандриту Симонова монастыря». Сейчас же князь Львов был послан возвестить это избранному Иосифу и представил его пред всем сюда собравшимся освященным собором архиереев-избирателей. Эта сложная фильтрующая процедура была скопирована с тщательной и осторожной процедуры, примененной к выборам новгородского архиепископа Сергия в начале XVI века, первого угодного Москве кандидата после сокрушения новгородской свободы. Очевидно, подражая удачному для Москвы опыту XVI века, и теперь царь получил по тому же примеру угодного ему патриарха. 21 марта состоялось его наречение, а 27-го – посвящение и обет у государя. Характерна была церемониальная символика. Когда прибывший на обет новопоставленный патриарх благословлял государя, то государь в руку и в клобук патриарха не целовал, Даже посажен был патриарх не рядом с царем, а на расстоянии сажени или мало больше. Так боялись вскружить голову иерархии честью Филарета во времени. Но парадная прогулка на осляте не была умалена. Осла под усцы водили боярин Шереметьев, окольничий князь Литвинов-Масальский да патриархов боярин Янов. По своему богословскому самообразованию патриарх Иосиф был фигурой довольно серой. Сохранившееся от него единственное литературное произведение – обширное поучение в трех частях – А. к епископам, Б. к князю судьи мира и В. к попам. Произведение компилятивное, но не лишенное некоторого приспособления к живой действительности. Патриарх Иосиф вознесен на высоту идеала нашими старообрядцами. Для них это последний перед патриархом Никоном истинно православный патриарх Древней Святой Руси. Это потому, что в напечатанных при нем богослужебных книгах широко закреплены и старые, грамматически некорректные русские рукописные тексты, и еще важнее наши старые обряды – двуперстие, седмипросфория, хождение посолонь, сугубое аллилуйя, начертание «Иисус Христос» и так далее. Понятно, что наши старые полемисты против старообрядчества не чтили Иосифа. Новые историки расстались с этим предубеждением. Профессор Каптеров впервые в 1887 году в своих работах о патриархе Никоне постарался исправить это представление о патриархе Иосифе. По его словам, Иосиф не слабый и бездеятельный человек, мимо которого шли события, но просвещенный и активный. Издание книг, устройство школ, упорядочение обрядов, исправление нравов духовенства. Во всем этом он был предтечей Никона. Последнему пришлось только продолжать Иосифа. Надо признать это преувеличением. Просвещенность Иосифа не идет далее обычного начетничества. Патриарх Иосиф напечатал только то тройное поучение, на которое мы указали выше. Патриарх Иосиф не был ленивым старцем, но все-таки он был уже настолько стар и болезнен, что не поспевал за напряженным темпом столично-церковных и придворных интересов. Инициатива других во всем опережала его, тревожила его самолюбие и усиливала мнительность. В этом не может быть никакого сравнения медлительно отстающего Иосифа с бурно несущимся вперед Никоном. В 1645 году, по смерти царя Михаила, вступил на престол 16-летний Алексей Михайлович. Вместе с этим произошло, так сказать, омоложение и его окружение с новыми идеями и новой энергией. Патриарх Иосиф не в силах был угнаться за этим движением. Ставшая у кормила власти группа бояр-западников, между прочим, усиленно стремилась прибрать к рукам церковные земли и потому искала себе опоры в новых церковных деятелях. Бояре-новаторы – это князья Адоевский, Морозов, Львов. Духовник молодого царя, благовещенский протопоп Стефан Ванифатьев, был вождем группы столичного духовенства, которое шло рука об руку со стремлениями светской власти. С Ванифатьевым дружил и протопоп Казанского собора на Красной площади Иван Неронов. Эти энергичные и нестарые церковные деятели, отражая в своей сфере реформистское вдохновение своих государственных друзей и общее успокоение страны после смуты, вновь оживляли мечту о Москве как о Третьем Риме. В общих совещаниях вместе с царем, тут приглашался и патриарх Иосиф, решили усилить духовный престиж Москвы, стягивая в нее из провинциальных городов всю красу и гордость тамошнего духовенства, особенно речистых и популярных пастырей и проповедников. Надо было воочию всем показать духовную силу и блеск Третьего Рима. Этот замысел по существу подобен такой же мечте митрополита Макария в XVI веке. Предполагалось упорядочить весь обрядовый вопрос, исправить богослужебные книги, ввести в церквах всякое благочиние, учредить школы. Все это и для противопоставления соблазнам ересей, претензиям латинства и иноверия, и в согласии с требованиями национального идеала Москвы, Третьего Рима. Стараниями этой инициативной группы вызван и устроен в Москве ряд выдающихся протопопов. Аввакум из Юрьевца-Повольского, то есть Поволжского, Нижегородско-Костромской край. Лазарь из Романова-Борисоглебска, тоже с Волги под Костромой. Даниил из самой Костромы, Логин из Мурома. Все эти персоны, примкнув к столичному ядру, составили передовой кружок консервативных реформаторов-реставраторов. К кружку привлечен был и архимандрит Никон, случайно прибывший с посольством из Соловков и оставленный на Москве по воле молодого царя. Этот кружок влиял и далее на подбор лиц для выдающихся церковных мест и заинтересован был изданием полезных вероучительных книг, как, например, «Малый катехизис» и «Кириллова книга». Даже печатный двор, перестроенный и обогащенный новым красивым шрифтом, был взят в ведение царя. Фактически патриарх не управлял печатным делом, а только формально значился на выходных листах книг. А школьное дело устроилось и совсем без воли патриарха Иосифа. Равно и такое крупное предприятие, как уложение царя Алексея Михайловича, ограничившее экономическую, административную и судебную власть патриарха, архиереев, церквей и монастырей, прошло вне всякого влияния на ту или другую сторону престарелого патриарха. Однако ряд реформ церковного обихода проходил при прямом сопротивлении патриарха. В 1649 году у патриарха возник конфликт с протопопом Стефаном Ванифатьевым, а через него приглушенно и с самим царем. Медлительность и инертность патриарха Иосифа не соответствовали темпу и новизне нараставших вопросов и событий в Москве. Надо было в какой-то мере начать ослабление воздвигнутых церковью в годы патриарха Филарета защитных препятствий после смутного времени, к общению с иностранцами и иноверцами. Династический брачный вопрос возник еще при царе Михаиле Федоровиче. В 1643 году царь Михаил объявил патриарху Иосифу, что просит его молитв о благополучном сватовстве его дочери Ирины Михайловны за сына датского короля Христиана IV Вальдемара. Царь обещал, что принуждения в вере королевичу не будет. В начале 1644 года Вальдемар прибыл в Москву с пастором Матвеем Фельгобером. Патриарх, однако, предложил жениху верою соединиться. Пораженный неожиданностью, Вальдемар отказался. Но царь стал просить и молить его, ибо иначе законному браку быть никак нельзя. Принц стал собираться обратно в Данию, но его не отпустили и вовлекли в задуманные, очевидно, заранее патриархом Иосифом прения о вере. С русской стороны громилось главным образом обливательное крещение. Напрасно датчане ссылались на патриарха Иеремию II, который еще недавно в Литовской Руси запретил второе крещение только из-за обливания. И на другой знаменитый факт, что сам московский царь Иван III отдал свою дочь Елену за латинянина, короля литовско-польского Александра. Было ясно, что отцы и деды москвичей до смуты, до соднящих обид от латинян, смотрели на дело веры шире и спокойнее. Но теперь москвичи упирались. Такова была ожесточенная смута и психология отталкивания от иноверия. Сам царь Михаил был очень удручен этой неудачей. Как будто и скорая его смерть 16 июля 1645 года была ее результатом. При новом царе, молодом Алексее Михайловиче, 17 августа датчане попросту покинули Москву.